Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Мы говорим о любимом детище Владимира Романовича, о проекте «ФОМА» и о том, как он менялся с годами, и как менялась сама команда, которая делает на протяжении многих лет этот такой многоплановый проект.
Да, я просто хотел закончить вот мысль, которую я начал, что действительно у меня одно время было такое немножко болезненное ощущение, когда вот приходит человек, он работает, он хорошо работает, и выкладывается, ну и как-то и ты вкладываешься вот, в творческий рост там, человека и прочее, а потом человек приходит и говорит, вот я ухожу, я устал, мне нужно куда-то там идти, расти и прочее. И я одно время, хотя я никогда, вот, мне кажется, так уж сильно не расстраивался, но я помню, что и люди переживали, приходившие, и я тогда сформулировал, я говорил, что, слушай, ну выбор между Фомой и не Фомой, это же не выбор между добром и злом, а это же не, так сказать, не поступок там малодушный, там еще что-то. Вот человек, ну, хочет попробовать какие-то другие вещи, тем более, что тогда, когда только первый, там, второй, третий раз случалось, конечно, тогда был просто бумажный журнал и не был других форматов работы. Но как раз-таки вот так, тогда, я, как я с этим жился, я стал понимать, что это некая вот творческая такая лаборатория, да, и, или когда вот я слышал, люди начинали другие проекты или там что-то просили или предлагали, говорили, вот сделай как Фома, да, вот, хотя я, в принципе, не верю, что это можно и нужно делать, но это вот некая, опять же, может быть, не вполне скромно прозвучит, но то, что Фома определил какие-то вот направления, да, лицо какое-то вот православных медиа современных во многом, и вот в наиболее успешных медийных существующих сегодня больших таких историях, это прежде всего, конечно, не сочтите, это, конечно, Радио «Вера» и телеканал «Спас», я, безусловно, вижу то, что вот они созданы в эпоху после Фомы, короче говоря, в смысле вместе с Фомой, не то, что эпоха Фомы закончилась, а это, конечно, и я знаю там тот же там Борис Вячеславович Корчевников, руководитель «Спаса», сколько он сам раз признавался в том, что Фома там в его жизни и в его творческом вот этом переосмыслении того, каким должны быть СМИ, говорящие о православии, что он сыграл очень большую роль. Вот, хотя, конечно, наверное, там у «Спаса» там свое лицо, оно не похоже, оно отличается от Фомы, и у «Радио «Вера» также. Но я помню, как там проект «Радио» создавался, но люди, делавшие «Фому», они были непосредственно вовлечены, и сейчас вовлечены, вот, в том числе и сидящие в этой студии, да, непосредственно в одну и другую историю. И это для меня, ну, очень важно и дорого, я бы так сказал.
Ну, что касается отцов-основателей, тут я бы поспорила. Да, конечно, со временем команда может меняться, иногда видоизменяться очень сильно, почти до неузнаваемости, но, ну, не сочтите за лесть, но апостол Павел только где-нибудь наладит жизнь, типа в Коринфе, только от них уйдет. Они такого там наколбасят, что нужно им постоянно письма писать с вразумлениями. Ну, а за эти годы у вас появились какие-то свои, ну, наверняка появились свои любимые авторы из вот плеяды фомовских авторов, люди, которые что-то открыли вам? Не только те, с которыми вам было интересно работать как редактору, но и как собеседники, которые открыли вам какие-то новые горизонты.
Ну, помимо здесь присутствующих любимых авторов Фомы. Ну, кстати, я помню, что вот когда это я невольно сейчас обижусь, когда ты перенесла, вот скажем, таких авторов, как Найшуль, Никлесса, да, это было и для Фомы сильно, для меня лично, ну и там целый ряд имен, то есть уровень глубины, который был предложен, дорогие слушатели, вот Мариной в свое время, он, это было то, что Фома искал, и я вот говорю спасибо и за это, безусловно, и очень часто вспоминаю. Конечно, если идти по Маринам, конечно, Марина Андреевна Журинская, которая была нашим большим другом, и которая вообще любила возиться вот с подобного рода проектами, которая сама сделала уникальный проект «Альфа и Омега», вот при всех попытках его сохранить, к сожалению, после ее ухода, а может быть, это неизбежно было, не знаю, стоит ли тогда здесь выражать сожаление, вот он без нее не смог существовать, и не мог, наверное. Но вот Марина Андреевна ведь была и автором Фомы, и публикации ее на евангельские темы, они у нас довольно долго продолжались, и это был такой большой задел, несколько лет мы публиковали, и, конечно, вот ее подход к Священному Писанию, во-первых, к важности этого, она была тем самым человеком, который, не то чтобы это ее мысль, но она вот так эксплицитно сформулировала важный для нас тезис о том, что православные СМИ или СМИ, говорящие о православии, да, может быть, это точнее, должно быть христоцентричным, да, что должен быть разговор о Христе. Понятно, что это не магическая формула, дальше начинается непростая дискуссия о том, а что это значит, но мы, по крайней мере, вот именно эту дискуссию никогда не избегали и считали ее главной. И, конечно, это, ну, вот, очень важно. Я просто сейчас всегда в таких случаях боишься кого-то забыть, потому что люди, работавшие, ну, вот, скажем, Рома Маханьков, который, к сожалению, ушел тоже очень рано из жизни, и он был такой вот яркой такой кометой в нашем коллективе, хотя с ним связаны самые разные страницы. Вот моя любимая история, я, по-моему, не помню, я ее рассказывал или нет, может быть, рассказывал, не говоря, что это вот роман был, он взял нами тогда долгожданное интервью у Сергея Сергеевича Харужева, «Царствие небесное», и приносит, а я очень переживал, что Харужий все-таки синергийная антропология, исихазм, думаю, как это все будет, ну, может быть, в интервью, и мне приносят большое интервью, текст, я читаю, и просто потрясенный совершенно, там, льется речь, все легко, даже моментами удивит, но я как-то не сообразил сразу, читаю, так сказать, легкость невообразимая, вот, я говорю, как прекрасно, все, а мне потом говорят, там еще текст, правда, еще не согласован, ну, я, по-моему, и смотрел всегда до согласования, чтобы там что-то уточнить, я говорю, давайте срочно согласовывать, прекрасный текст, все, и вдруг Рома приходит и говорит, а вот Сергей Сергеевич не согласовал текст. Я говорю, как не согласовал? Он говорит, ну, он сказал, что я себя не узнал в этом тексте. Я с тех пор всегда говорю студентам своим, что вот самый страшный сон журналиста, когда интервьюируемый говорит вам, я себя не узнал. И я говорю, а что случилось? Ну, и Рома так, ты ничтоже сумняшься, говорит, не, ну, я там, вот тут он мысль не выразил, тут я там дописал, в принципе, за него. Я говорю, за кого? За Харужева? Он говорит, да, ну, я был, конечно, потрясен, потому что Сергей Сергеевич – это такая величина, богослов, философ, доктор физмат-наук при этом, человек, который перевел Улисс Джойса на русский язык, и вообще, значит, человек-легенда при жизни. И я, значит, с трепетом ему звоню, думаю, сейчас вот вообще нам анафема будет, и все. И он говорит, нет, вы знаете, вот я себя не узнал, как-то это вот совсем не мой текст, я так не говорю. Вот, мы дальше подняли расшифровку, все переделали, слава богу, интервью вышло, все было прекрасно. Но вот такая страница, которую я очень часто вспоминаю, сейчас, в общем, с, может быть, такой небольшой радостной грустью, а тогда пришлось так поволноваться. Ну, и очень много всего. Максим Яковлев, Александр Ткаченко, вот авторы, которые, может быть, у нас были заявлены впервые или там одни, вот, наряду с там. Ну, в общем, короче, появились здесь Фоме либо впервые, либо одни из первых публикаций, и которые, собственно, и в Фоме состоялись, и потом много всего уже вне пространства Фомы сделали. А вот, ну, много кого, наверное, еще можно вспомнить.
Что касается вот этих знаменитых фомовских интервью, мне иногда кажется, что не было бы этих интервью, может быть, не появился бы проект «Парсона». Они как-то очень друг с другом связаны внутренне, нет?
Абсолютно, конечно. Для меня это продолжение. Ну, просто я всегда любил брать интервью, и вообще мне кажется, что, что может быть интереснее того, чтобы поговорить с умным человеком. И для меня это совершенное продолжение. Для меня «Парсона» — это журнал «Фома», вот вынесенный, знаете, как это как нам говорят врачи, что глаза — это часть мозга, вынесенная из черепной коробки, вот точно так же это вот «Парсона» — это часть Фомы, вынесенная из непосредственно пространства фомовского. Мы поэтому, собственно, их и публикуем после профессиональной обработки мастерской. Но я вот помню одно из таких интервью, которые мне очень дороги, и которое даже иногда нескромно привожу в пример. Вот со студентами разбираем это интервью с Зануси. Первое, когда для нас было колоссальным достижением возможность с ним поговорить. Я помню, мы тогда все редакции составляли вопросы, и у меня было три варианта вопросов. Я когда ехал в Зануси, отец Всеволод Чаплин покойный договорился об этой встрече, за что ему отдельное спасибо. И я позвонил пану Кшиштову, он сказал, вот я буду преподавать, я приехал, преподаю на курсах, высших режиссерских курсах, вот приходите, у меня занятие во столько-то закончится, и мы с вами побеседуем. И поскольку я не понимал, сколько у маэстро будет времени, у нас было три варианта вопросов. Первый, если он скажет, вот у меня вообще, извините, времени очень мало, и у меня были самые важные вопросы, которые нельзя не задать, не помню, сколько их было, немного. Второй вариант – это вот все, что мы хотели спросить, если времени будет больше. Там. И третий – это вообще все вопросы, которые редакция придумала. Вот, это был уникальный совершенно случай, тоже такой нетипичный, потому что я приехал чуть раньше, я посмотрел, как он ведет занятия, чтобы, так сказать, войти в эту атмосферу, там, минут 15, по-моему, я посидел, а может, и больше, сейчас уже не помню. И потом я у него спросил, вот, сколько у нас есть времени, он говорит, вы знаете, вот, ну, это еще был Московский кинофестиваль тогда, проходил, он тоже был, по-моему, в жюри он был, или просто приехал на него, он говорит, у меня есть вот возможность или там опция, как бы мы сейчас сказали, пойти смотреть фильмы, либо побеседовать с вами. Вот я выбрал, значит, побеседовать с вами. Я обрадовался, понял, что время какое-то есть. Короче говоря, я, когда ему задал все уже вопросы, вообще все, и сказал, ну ладно, я пошел. Ой, не-не-не, подождите. Говорит, теперь я хочу вас спросить, что это за журнал у вас? И мы с ним еще там сколько-то проговорили, вот так подружились. И на днях я получил очередную открытку от пана Зануси, потому что он человек из прошлого века, который вот своим друзьям и знакомым, когда куда-то выезжает из Польши, он присылает открытки. И вот у меня уже огромная коллекция. Я, правда, не подсчитывал, но думаю, что несколько десятков совершенно точно, а может быть, там под сотню открыток от Кшиштофа Зануси из разных уголков необъятного нашего мира. Вот, вот последнюю забыл, откуда тоже пришла. Он уверен в себе, он вообще почти практически все, у него долгое время не было мобильного телефона, сейчас все-таки появился, как производственная необходимость, но бумажные открытки, не существующие уже в сознании современного человека.
Откуда он их берет?
Вот, не знаю, может, он когда-то закупил, но все разные все время, вроде как всегда связанные с местом, где он находится.
Я помню, в свое время была такая довольно бурная дискуссия по поводу интервью в журнале «Фома», когда там стали появляться такие достаточно пространные разговоры с людьми, на первый взгляд, не являющимися никакими духовными авторитетами, с актерами, с рок-музыкантами, с людьми, как-то не ассоциирующимися с таким разговором, глубоким разговором о православии, о вере. Вот как вообще пришла в голову эта мысль, и что из этого всего вышло?
Ну, во-первых, мы никогда не стремились их подавать как интервью с духовными авторитетами, и это приходилось, вот с этим действительно совершенно верно было сказано, что это вот породило дискуссию. Это вот единственное направление, в котором мы были или там есть, не знаю, как угодно, как бы глянцем. Вот в данном случае как бы я использую не как слово «паразит», а именно вот по своему значению. Потому что, и сегодня, кстати, да, прозвучало, что вот мы там стали глянцем. Ну, глянцем в каком смысле? В том смысле, что это ежемесячный журнал, который определенным типографским способом, да, с определенным уровнем типографии, с большим количеством иллюстраций, и при этом вроде бы как там встречаются вот те самые, как их называют иногда, селебы, да, селебрити, то есть знаменитости, актеры, режиссеры и прочее. В этом смысле вот такой как бы глянец, это был совершенно сознательный ход, довольно простой, понятный, когда несколько лет обложки журнала украшали лица этих самых людей. Не всегда это были актеры, режиссеры и прочие селебы, но преимущественно это были они. Ход был, повторяю, внешне, опять же, это вот это опять же как вот с названием, да? Внешне вроде бы привычный, ой, а кто, что там у нас за знаменитость в этот раз, а дальше вот эта знаменитость, которую все знают, ей задают вопрос, который никогда не задают, знаменитость рассказывает о там, том, как он или она ездила в монастырь, или там пришла к вере, и так далее, и так далее. И это, в общем, ну, повторяю, мне кажется, для того времени, да и сейчас отчасти, но это был понятный совершенно ход, он был, на мой взгляд, оправдан, равно как и совершенно оправдан наш отказ от этих обложек, хотя интервью сохранились, может быть, они реже сейчас встречаются. Это ведь, понимаете, еще была и попытка завоевать эту аудиторию, потому что давайте не будем забывать, что за эти там 20-25 лет мы все прошли определенный путь, и этих актеров, скажем, они вместе с нами проживали, переживали сомнения, или мы вместе с ними, да, сомнения, там, или проходили какие-то неофитские периоды и прочее, прочее, и мы сознательно работали на эту аудиторию, которая называется вот творческой интеллигенцией, то есть мы считали, что это очень важная часть нашей аудитории, а что важно с журналистской точки зрения, когда ты делаешь какой-то журналистский, простите за выражение, продукт, читатель должен в журнале узнавать себя. Да, он может видеть либо, то есть, скажем, читатели, не принадлежащие к этому кругу, они видели там интересных им знаменитостей, но есть и группа читателей, которая к этому кругу принадлежит, и вот она узнает себя, и вот она видит, что мой коллега по цеху, может быть, хорошо мне известный, вдруг там говорит о том, о чем мы с ним никогда не говорили, или боялись заговорить, а оказывается там тоже там про это и так далее. И поэтому вот это было с этим связано, этот ход, но дискуссия действительно была, и я тогда всегда очень расстраивался, что нет этого понимания. Оно, кстати, и в Парсуне тоже эта проблема сохранилась, потому что я очень часто получал, и сейчас иногда получаю, первоначально все-таки их больше, мне кажется, было, не знаю, может, с гостями было связано отчасти, упреки такие, почему вы позвали, кто вообще, как вы могли такого человека позвать, тоже мне, мол, нашелся духовный авторитет. Но я всегда говорю, что программа же не икона называется, а Парсуна, поэтому это вот смысл понятен, что мы говорим с обычными там людьми, известными, неизвестными, неважно, но это не пример святости и образец для подражания, а это вот человек, просто парсунность подхода заключается в вопросах, которые ты ему задаешь. А человек может быть самым любым, и сейчас вот как бы завершает ответвление с парсуной. Я, например, очень хочу записать несколько парсун с атеистами, потому что мне очень интересно у атеиста спросить, во что он верит, на что он надеется, почему
это
он
терпит. Это уже плагиат. Костя Мацан уже всех, по-моему, опросил атеистов.
Нет, это не плагиат, потому что Костя Мацан сталкивал их в полемике. А у меня не будет такой прямой полемики. Я не буду оппонировать, я буду задавать вопросы. Да? Именно вот как он любит, почему он терпит, почему он прощает, на каком основании. Я понимаю, почему пытается прощать тот, кто себя считает верующим. А почему прощает? Я в данном случае вопрос без подвоха. Я не имею в виду, что неверующий не может прощать. Почему? Или для чего? Вот. А возвращаясь вот к Фомовским этим, да, вот, ну и сейчас мы сохранили подобное интервью наряду с другими, конечно, разговорами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о проекте «ФОМА» и очень о многих людях, которые прошли через этот проект и вышли из этого проекта. Вот что касается ваших собеседников, ведь смотрите, когда ФОМА, еще только журнал, менял форму, и вот появились эти интервью, и много каких-то тем, тогда была такая рубрика «Тема номера»,
да.
Много тем таких непривычных тогда для читателя, интересующегося религиозной тематикой, было много обвинений в том, что называется «православие лайт». Тема эта, мне кажется, ушла, но сам вопрос не ушел, он просто видоизменился. Дело в том, что в 2000-х годах, когда шла дискуссия по поводу вот этого православия лайт, православие было еще все-таки таким экзотическим продуктом для многих. За прошедшие годы выросло, наверное, целое поколение людей, для которых это естественная среда обитания. То есть их крестят в младенчестве, они с родителями ходят в церковь, они ходят в приходские школы, участвуют в каких-то приходских детских проектах. И, в общем, их отношения, с одной стороны, им все это вроде как знакомо, а с другой стороны, оно часто бывает знакомо очень поверхностно.
Лайтово.
Лайтово, да. Вот отношение к православию лайт, ваше собственное и проекта ФОМА.
Ну, мы, конечно, всегда жестко отвергали обвинения в том, что ФОМА избрал этот путь и рисует какое-то православие лайт. И если мы печатаемся, если про журнал говорит на хорошей бумаге или приглашаем каких-то актеров, то это еще не повод и не дает оснований относить нас к православию лайт. Я всегда говорил и приводил какие-то контраргументы, если пытаться вот этой логике что-то противопоставить и вот симметрично отвечать. Давайте читать журнал, да, например, если про журнал говорят, потому что обычно про журнал говорили, именно бумажный, ну, давайте его откроем. Вот посмотрим. ФОМА первым и одним из немногих сделал тему новомучеников главной темой, простите, одной из главных тем, да, и которая обязательно должна присутствовать в каждом номере. В каждом номере у нас присутствует минимум один материал, мы давно и с удовольствием, и плодотворно, и с радостью работаем с отцом Дамаскиным Орловским. Вот. Человеком, который очень много сделал для прославления новомучеников, изучения их наследия. И в каждом номере много-много-много лет у нас появляется вот рассказ об одном из новомучеников, подготовленный батюшкой. И были выпуски, где были как раз и другие материалы наряду с этим, посвященные новомученикам. И эту тему, ну, вообще никак, никаким образом нельзя подверстать под определение православия лайт. И, собственно, повторяю, и другие беседы, любые, да, мы пытаемся как-то именно, чтобы это был такой хардкор, а не какая-то облегченная вещь. В целом, мне кажется, что вот то, что у нас называют православием лайт, это отчасти, и это более серьезная, может быть, проблема, это то, что Льюис назвал в письмах Баламута «христианство и». Вот чтобы сбить человека с собственно христианского пути, вот этого христоцентричного, да, он, там Баламут говорит, что надо вот там христианство и политика, ну, то есть выбрать какую-то другую тему, куда сделать крен. И вот это действительно серьезная проблема. Она может быть в область там лайт, ой, там Бог есть любовь, мы всех любим, мы, значит, мы уже христиане. Она может быть, вот, скажем, не создавать впечатление вот этой лайтовости в силу, допустим, какой-нибудь там концентрации на какой-нибудь там монархической идее, еще что-то таком политическом чем-то. Но это тоже христианство и, потому что там вместо Христа кто-то появляется. Вот когда кто-то или что-то появляется вместо Христа, начинает быть более важным, чем Христос, и это продолжает называться христианством, вот это есть это христианство и. Вроде бы нет никакого отказа от Христа и Евангелия, но в действительности он есть. И неважно, это лайт или там какой-то супераскетизм, никак не связанный вот с почтением к дару жизни, например, который есть у человека, который дарован человеку Богом. Вот у меня скорее такое отношение. Но в каком-то смысле, вот не для журнала, а для нас, христиан, конечно, вот это православие лайт — это некая часть нашей жизни, потому что, ну, мы все где-то в него впадаем в той или иной степени, там, не знаю, рано или поздно, чаще или реже, вот. Как раз-таки, мне кажется, вот выдержать эту линию в медиа, в журнале, там, легче, чем не впасть в это в своей жизни. Вот, вот, вот реальная проблема. Журнал-то хороший можно сделать. Ты попробуй сделать, стать хорошим христианином. Вот это совсем более сложная задача.
У вас получается?
Второе? Нет, журнал получается, да-да-да.
Просто столь длительное пребывание в одном проекте, тем более, что еще это твой собственный авторский проект, неизбежно так или иначе формирует тебя самого. Ну, потому что любой проект — это живой организм, у него бывают подъемы, бывают спады, бывают провалы, бывают какие-то победы, и все это отражается на тех людях, которые его придумывают и делают, они меняются вместе с ним. Вот 20 с лишним лет проекта «Фома» каким-то образом сказалось на вашем восприятии православия, восприятии самого себя, восприятии журналистики?
Конечно. Конечно, конечно, сказалось, и, во-первых, я думаю, в целом это тональность разговора о вере. И вот сегодня мы уже говорили про то, что, вот, скажем, Парсуна — это продолжение. Конечно, вот никогда бы я и передачу бы такую не сделал, и так бы ее не вел, если бы вот за плечами не было этих лет Фомы, потому что только так, да, и я даже помню, когда первые вот выпуски «Парсона» стали выходить, мне говорят, что вот, как ведущий, надо более быть жестким там. А я говорю, ну, вопросы-то задаются серьезные и, в общем, вполне себе порой жесткие, но тональность, почему она должна быть жесткой? Я переживал, думал, я понял, что я вот от этой для меня фомовскости отказываться не буду, потому что вот она действительно, это ровно то, о чем мы сейчас говорим. Это подход, который сформирован годами, вот, нащупывавшейся тональности разговора о вере, разговора о главном, в котором есть безусловное уважение к собеседнику, в котором нет задачи загнать его в угол, как мне один священник сказал, посмотрев интервью с другим священником, эх, жалко, ты его не дожал там. Вот, нет такой задачи, нет такой задачи дожать. Вот, и это же тоже вот, как вот моя замечательная коллега и соавтор по книге «Время взрослой веры» Елена Степановна Яковлева, прекрасный журналист из «Российской газеты», вот мы с ней всегда, ну, не то чтобы спорим, просто так получилось, что когда мы книжку презентовали и вместе, она все время говорила, что для меня интервью — это поединок, это дуэль, это поединок. Вот я никогда не воспринимал интервью, когда я беру интервью, и когда даю, как дуэль и поединок. Ну, когда даешь, иногда приходится, если журналист становится в позицию, да, то приходится, да, доставать, так сказать, шпагу. Вот. А когда я беру интервью, нет, я это, конечно, этим обязан Фоме. Потом второй момент — это, конечно, степень вот глубины, потому что вот люди, которых я сегодня вспоминал, та же Марина Андреевна, Сергей Сергеевич Харужий, это люди, которые задавали определенную глубину, да, что нельзя, или там Владимир Кириллович Шохин, например, наш выдающийся индолог, прекрасный ученый, глубоко православный человек, тоже с ним у нас связано, еще полсекунды расскажу, напомню, я был на где-то в отпуске, и Володя Горболиков звонит, говорит, у нас катастрофа с текстом Шохина. Я говорю, что такое? Говорю, какая может катастрофа? Надо радоваться. Профессор написал для нас статью. Он говорит, да, но он отказывается в ней что-либо менять. Я говорю, да ладно, ну, не, пусть не будем менять, ну, что, ну, о чем ты говоришь, Шохин, все. Он говорит, ты не понял, это речь не о содержании, там, 40 тысяч знаков. Хотя 40 тысяч знаков, дорогие друзья, это, ну, я не знаю, ну, не половина журнала, но треть точно. Вот, поэтому просто профессор привык к фундаментальным текстам. Но это вот тоже уровень неповерхностного разговора, это тоже такая отличительная фомовская черта, которую, как мне кажется, вот она, ну, я ее впитал, да, как-то так.
А почему, вам кажется, Фома уцелел? А множество очень интересных проектов, в особенности в 2000-е годы появившихся печатных проектов православных, причем рассчитанные на разную аудиторию и в разных форматах выходившие, они так или иначе, большинство из них исчезло.
Ну, я начну с самого неприятного для нас объяснения, которое как-то мне сказал один человек. Вы просто деньги умеете искать. Но я не знаю, умеем ли мы искать деньги, но мне кажется, что если бы Господь не хотел, чтобы мы продолжали существовать, то и денег бы мы не нашли. Вот я так. Поэтому думаю, что потому что мы, наверное, нужны.
Скромно. Ну, будем надеяться, что жизнь Фомы продолжится, поскольку если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
Да.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».